А вот еще микрофон. Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет, Коля.
Давайте начнем наше собрание с момента молчания. Я помолюсь и начнем. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Отец, пожалуйста, будь с нами во время этого общения. Аминь. Вот. Бывает и такая короткая молитва. Итак, Итак. У меня есть классная история, но я ее после ужина, если кто-то мне напомнит, рассказать классную историю. Просто будет здорово после шагов ее рассказать. Теперь о сексе. На странице 67 написано, здесь написана такая фраза: «Многие из нас нуждаются в пересмотре наших взглядов на эту проблему». Это одна из действий, которые я даю людям как часть сексуальной инвентаризации, чтобы они на списком тезисно написали все свои мысли по поводу секса и отношений. Там примерно это выглядит так: там, с родителями нельзя говорить о сексе. Там, я хочу переспать со всеми в моем подъезде. Я должен держать верность своей жене. Хочу секс там с тремя проститутками. Бог меня накажет за то, что я хочу секс с тремя проститутками. Там, я плохой любовник, я хороший любовник. Там, у меня длинные части тела некоторые или короткие. Что-то большое, что-то маленькое. Если кто-то узнает, что у меня такое маленькое, со мной никто не будет общаться. Ну, короче, нужно написать все, что вы думаете. Ну, то есть, многие из нас нуждаются в пересмотре наших взглядов на эту проблему. Такая штука. Если я могу что-то пересмотреть, review, то есть пересмотреть, только если я это написал на бумаге. Изложено на бумаге, я могу пересмотреть. Поэтому это инструкция, ну, к действию. И очень часто ничего нового вы не узнаете, как и не узнал я, в плане прям нового, да. Но когда эта вся информация в одном месте сконцентрирована, такое аж приходит четкое понимание, почему у меня не могло быть никаких нормальных отношений, потому что в этом списке есть вещи разновекторные. Ну, типа, я одновременно могу хотеть секс с кучей девчонок, и одновременно хочу быть верным жене. Я одновременно хочу перепробовать всю Камасутру, и одновременно у меня мысли о том, что Бог меня накажет за это. И получается, я как бы в таком внутреннем конфликте. То есть, и цель этого, на одном листе бумаги это все, ну не на одном, там сколько места займет, изложить, чтобы в одном месте были все мои взгляды. И посмотреть на эту картину, и когда я это первый раз сделал, я понял, почему у меня нет шансов на нормальные отношения. Потому что это такой винегрет жесткий. Ну, вот. Дальше это must have в работе с спонсорами. Но я делал такую штуку, что я потом отдельно для себя выписывал все свои мысли по поводу самого себя в один список. Все свои мысли по поводу денег. Все свои мысли по поводу, ну, то есть тем в жизни, которые меня волнуют. И это дало мне список вот тех убеждений, на которых в английском языке слово есть такое belief system, система убеждений. То есть вот у меня есть некая ментальная система убеждений, на основе которых я живу и руководствуюсь. И вот эти убеждения в основном в детско-юношеском подростковом возрасте возникает. И затем люди, взрослые люди, живут, ну, основываясь на убеждения детей. Вот. И поэтому периодически я такие делаю, ну, выписываю мысли на какую-то тему, да, и смотрю, это работает или нет. Ну, это мои мысли работают или нет. Если мысли эти не работают, значит, их надо выбросить. Ну, потому, ну, одна из вещей, которые дает Бог, это в том, что я могу выбирать сам, во что верить. Ну, я есть люди, которые живут в России, а я там в Украине, да, ну, примерно одинаково, которые думают, что Украина — это самая там отстойная, страшная страна, в которой жить нельзя, и это их реальность. Есть другие люди, которые говорят: блин, какая клевая страна, я такой счастлив, что я живу в Украине. Да? Есть точно так же люди, которые живут в страшной стране Россия, да, ну, там россияне, а есть кто-то говорит: блин, у нас какая классная у нас страна, я так люблю Россию, никуда бы не поехал жить. И эти оба человека живут в одной стране, но одни выбрали верить в одну, другие выбрали верить в другую. И точно так же, короче, я сейчас не говорю про галлюцинации, типа я богатый человек с миллионами долларов, да, ну, можешь это делать, ничего не изменится, да, но в адекватных рамках это работает. Дальше, это то, как я делаю, когда у человека есть готовая инвентаризация по злобе, по страхам, сексуальная инвентаризация, вот список убеждений по сексу, у него есть информация для того, чтобы мы сделали пятый шаг. И у меня был опыт, когда пятый шаг был только исповедь, вот, таким, ну, то есть ты приходишь к человеку, ну, к спонсору я пришел, и мы просто разговаривали. Я ему рассказывал, он говорит: назови свой самый постыдный поступок. Я говорил, он свой постыдный, потом я свой, он свой. И секреты. И вот мы просто разговаривали, обменивались. Это была как исповедь. Вот. Когда я в Америку попал, то часть пятого шага была исповедь. Ну, а затем мы читали, разбирали инвентаризацию. И когда я начал, ну, читать инвентаризацию, и, ну, вместе с Джоном, ну, и разбирать, я понял, что это важный момент, который я не делал до этого. Исповедь — это часть пятого шага, но вторая часть пятого шага важная — это разобрать то, что я там написал в инвентаризации, да? Прочитать это другому человеку и получить обратную связь. И интересный феномен: разбираешь человеком, ну, там 20 пунктов злости, и дальше все одно и то же. Вот ты вот просто практически в какой-то момент ты вот читаешь первую, вторую, третью колонку, четвертую, и одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И вот в какой-то момент я человека спрашиваю: есть ли у тебя что-то новое? И оказывается, ну, нет. Да, то есть может быть 300 человек, 400, 500, ну, то есть разные списки. Но в итоге я пришел к тому, что я людям инвентаризацию говорю: 50 человек достаточно для того, чтобы ты качественно сделал инвентаризацию. Некоторые там, ну, 100, ну, окей. Вот. Потому что это, ну, можно делать и хоть 1000 человек расписывать, но по факту, ну, реально, там все будет одно и то же. Вот. Ну, шаблоны одни и те же. И дальше вот этот, я слушаю часть исповеди, мы обсуждаем инвентаризацию, и этот процесс длится где-то 6-8 часов. В то, как я делаю за один раз. То есть мы начали процесс, и сегодня мы должны его закончить. Есть люди, которые разбивают, ну, там, встречи делают. У меня такого опыта не было до недавнего времени, пока там человек просто не часть четверки. Мы в пятом шаге, когда уже читали инвентаризацию, оказалось, что он пропустил некоторые пункты четвертого шага. Я его отправил его доделывать, потому что, ну, не доделан. Но в основном под час сессия, исповедь. Мы поделились вот этими моментами, ну, болезненными. Потом каждый час, 2-3 часа уходят на инвентаризацию по злобе, и за час обычно страхи, секс этот, тоже обсуждается. Вот. Заканчивается это тем, что я становлюсь перед человеком и делаю то, что сделал со мной мой спонсор. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Коля, ты видел, что я выслушал тебя полностью. Я не убежал, я тебя не осудил, я тебя принял. И вот если, ну, я тебя принял, и вот я тебя люблю». Ну, я не, формулировка какая-то может другая, но ну, смысл примерно такой. Он говорит: «Бог тебя любил еще в тот момент, когда ты эти все вещи делал. И я верю, что как только ты, когда ты закончишь этот процесс, ты полностью себя примешь и полюбишь вот таким, каким есть». И я могу подтвердить, что это действительно так. На момент окончания 9-го шага полностью, ну, еще в процессе и практике 10-го, 11-го, 12-го шага, ко мне пришло это принятие. И в какой-то момент трезвости, я даже знаю какой, я начал писать более такие серьезные инвентаризации, где я начал выписывать еще свои мысли по поводу разных ситуаций. И я вдруг осознал, что означает фраза, что Бог меня любил даже тогда, когда я совершал эти поступки. Потому что фраза крутая, согласитесь. Ну, я слышал ее много. Но я спустя годы на личном опыте ее прочувствовал. Я вдруг осознал, что я действительно духовно болен. Что иногда я просто не ведаю, что творю. И после этого, то, что я сделал, да, я сам сожалею о том, что делал. И ко мне пришла мысль: ведь Бог, Создатель меня, знает об этом. Ведь Бог понимает, когда я это делаю, что я сейчас в духовной болезни, и я не могу поступить по-другому. И ко мне пришло осознание, почему Он меня не может осуждать, даже тогда, когда я делал самые плохие поступки. Ну, самые. Потому что Он понимал, что в этот момент я духовно сплю, и вот мной двигает, что-то мной двигает. Ну, кто там как называет, эгоизм, бесы, сатана, дьявол, ну, не имеет значения, духовная болезнь. Вот та часть меня божественная, она заснула, и как бы я, когда она проснулась, и такое, как я вообще это мог сделать, да, что со мной? И тогда я осознал, вот это тоже разница между знанием духовным, да, это я слышал, и духовным опытом, это я прочувствовал и понял, что Бог действительно меня не мог осуждать. Вот, и молитва, 6-7 шаг, одни из таких непонятных шагов для многих людей, потому что усложняют. 6-й шаг говорит о том, что мы преисполнились готовности быть избавленными от всех дефектов характера. Эта готовность у нас приходит в результате того, что мы написали инвентаризацию, увидели, что воровать вредно в натуре, ну, то есть обманывать, болеть, ну, то есть все вот эти дефекты характера, они действительно, ну, не работают, не перестали работать. В 5-м шаге я это с человеком обсудил, еще больше углубил это убеждение, я готов как-то двигаться по-другому. Но 7-й шаг говорит о том, что мы просим Бога в молитве: «Я готов, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим». А дальше написано: «Прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других». В молитве не говорится о том, что «освободи меня от дефектов характера, которые мешают мне быть счастливым», «от дефектов характера, которые мешают мне быть идеальным», «освободи меня от дефектов характера, которые мешают мне быть звездой анонимных алкоголиков». Нет. Там написано: «мешает мне быть полезным для тебя и других». Эта идея, которую я вам принесу сейчас, она, возможно, зайдет кому-то сразу, кому-то спустя время, а кому-то спустя годы. Потому что мне она зашла, ну, 5-7 лет трезвый. Я понял о месте, какое место занимает боль в духовной жизни. Боль от моих дефектов характера – это тот мотиватор, который возвращает меня в анонимные алкоголики спустя годы трезвости. Ну, вначале я пришел в анонимные алкоголики от того, что мне было невыносимо жить так, как я живу, из-за употребления. Я умирал. Это была мотивация делать шаги, помогать, спонсировать, Я прям несколько лет чувствовал дыхание смерти за своей спиной, что вот смерть, она рядом. Ну вот, я могу, ну, мне страшно было вернуться в употребление. То сейчас я осознаю, чем я болен, да, но это осознание, как рассказывают люди на войне, в какой-то момент снаряды взрываются, стреляют, а этого страха нет. Просто организм, ну, физически не может бояться постоянно. И вот он, этот страх сходит, да. Это то, как люди там... У тебя цирроз печени, ты такой, людям, ёпты, все, пить не буду. И этот страх, ну, там, 3 дня, неделю, ну, месяц, именно страх. А потом просто мозг перестает этот страх ощущать. То же самое с алкоголем. Ну, то есть страх ушел, как бы, да, но вот эта духовная болезнь является мотиватором мне возвращаться в программу. Мне зависть, там, стыд, вина, там, страхи какие-то, неудовлетворение, разочарование. Это то, почему я снова иду на собрание, беру людей спонсировать, продолжаю делать программу. И у меня нет иллюзии, что когда-то я буду избавлен полностью. Особенно, если кто имеет опыт посещения наркологии. Вот, я не знаю, как у вас, но когда я прихожу в наркологию, у меня меняется речь. Такой жил-был появляется, такой сленг появляется. Я как будто бы опускаясь вот туда, на тот уровень понятности для людей, которые там находят, я не рассыпаю там россыпью каких-то духовных терминов, а говорю на том языке, который им понятен. Максимально, чтобы соответствовать, да, вот. И если бы я был избавлен от всех дефектов и святости, то этим людям было бы сложно со мной идентифицировать. Самый яркий пример, который человек меня спонсировал, Юра, и он говорит, один из его подспонсорных сказал: Юра, ты знаешь, чего я попросил тебя спонсировать? Ну и такие мысли. Потому что ты самый духовный парень на группе, потому что ты так классно выздоравливаешь. Он говорит, потому что ты курил. Я пришел на группу, бля, ну святые, не пьют, не курят, не матерятся. Стоит один нормальный человек на улице, курит. Мы с тобой разговорились, я тебе доверился. Потом Юра перестал курить, много лет не курит. Но вот тогда вот это курение, это был тот мостик, это Бог использовал его, чтобы привести к человеку. Поэтому в этом осознании, это осознание сняло с меня вот это ярмо, которое я думал годами, что мне, чтобы Бог меня любил, мне нужно быть идеальным. Бог дает мне даже мои дефекты характера для того, чтобы я был полезным для других людей. Ну, и мне нужно избавиться. Мое стремление к идеальности, точно такое, как мое стремление к правильности, приносит боль мне и другим людям. Ну, потому что когда я хочу быть правым, я начинаю спорить, доказывать. Когда я хочу быть идеальным, я начинаю прятать дефекты характера, недостатки. То есть, а это все как бы меня, я заболеваю. Вот. И таким образом молитва седьмого шага говорит: я готов, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя освободить меня от тех недостатков характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Дай мне силы, когда я выйду отсюда, чтобы выполнять твою волю. Аминь. Вот. И теперь я выхожу. У меня есть инвентаризация с моими дефектами характера. У меня есть выполненный 5-й шаг. И в этой инвентаризации, в 5-м шагу у меня у меня появляется информация для шага номер 8, для того, чтобы составить список людей, кому я причинил ущерб. И я просто большинство людей с 4-го шага, из 1-й колонки, из тех людей, кого я больше всего ненавидел, зачастую это люди, которым я причинил больше всего вреда. Потому что мой мозг так устроен, чтобы оправдать, избавиться от чувства вины, мне нужно перебросить ответственность на другого человека. А тут в 4-й колонке написано, как много вреда я сам причинил этому человеку. В итоге у меня появляется список 8-го шага. Мой список был порядка 250 человек. Просто написание списка 8-го шага было маленьким духовным опытом для меня. Потому что я представил, что можно несколько автобусов людей загрузить из тех людей, кого я обидел, унизил, обворовал. Ну, и я вот У меня шаталась эта иллюзия меня по поводу классного парня, который недооцененный, да? Но тут она вообще посыпалась. Как может хороший классный парень причинить в 21 год? Это не в 35. То есть у меня список там, сбил стекла, полил скаты в школе, там, унизил того, обворовал, забрал телефон, обрисовывал парты, там, срывал уроки, клеветал. Ну, то есть, ну, я не знаю, вот, Бог уберег от убийства, короче. Вот, но вот просто огромное количество ущерба. И в итоге, если бы мне кто-то сказал, ты веришь, что возможно такое, чтобы ты возместишь весь ущерб, я бы сказал, это невозможно. Это просто невозможно. Это неподъемный труд. Но слава Богу, что я попал в руки вот в такую струю, где говорят, просто делай по одному девятке в день. Ну, то есть, как бы, действие по девятому шагу заключается в том, что найти человека, поискать, там, встретиться с ним, позвонить. Ну, то есть, хоть какое-то действие делай по девятому шагу. Мне понадобилось 6,5 лет для того, чтобы полностью возместить весь ущерб с прошлым. То есть, на данный момент весь мой ущерб с прошлым возмещен. Есть два человека, которых я не смог найти. Им написаны письма, как написано в книге. Если мы кого-то не можем найти, мы им пишем письма. И умершим я писал письма. Но если я их лично встречу, я тоже, ну, готов с ними поговорить. Возможно, еще не время. Но я несколько раз пытался этих людей найти. А так, у меня много опыта. Там, открывается дверь. Здравствуйте, вы здесь жили там 5 лет назад? Да, жили. Вас трубы воровали в огороде поливочной? Да, воровали. Вы знаете, я тот человек, который это сделал. Я примерно оценю ущерб. Я хотел бы вернуть вам деньги. Вот. И часто основная проблема в таких штуках была убедить человека, что это не кидалово, что это важно для меня. Ну, то есть, люди напрягаются, когда кто-то приносит им и хочет дать деньги. Вот. Но на самом деле мне было, конечно, мне было страшно. Ну, у меня много криминального ущерба, я ходил к людям его возмещать. Вот. У меня одноклассники, которых я унижал, вышел фильм ДМБ, кто помнит, ну, про армию. И у меня сразу в моей голове, я дедушка, есть духи, и я начал прессовать вот людей. И очень показательный девятый шаг, у меня был еще какой-то момент, я классифицировал, это важный девятый шаг, это не важный, это сильный девятый шаг, это не сильный девятый шаг. Я шел делать простой девятый шаг. Денег не надо, а мне такое, денег не надо, значит фигня. Однокласснику пришел, говорю, Саша, был по отношению к тебе плохим человеком, смеялся с тебя, высмеивал, прошу тебя прощения, хочешь ли ты мне рассказать, как это тебя задело? И он мне говорит, ну, что-то мне, вот, мы начали разговаривать. И вот в конце разговора он по-настоящему открылся и говорит, Коля, ты знаешь, а я вот много раз после школы вот вспоминал тебя и представлял, как я возьму нож, встречу тебя и подрежу. И вот буду смотреть, как ты кровью истекаешь, и я вот задам тебе вот один вопрос, вот за что? Вот за что ты меня годами вот унижал и задевал? Просто мне непонятно, вот что я такого сделал, что вот именно меня ты годами... И вот он мне говорил, и я шел, меня просто трусило с этого девятого шага. Я шел делать простой девятый шаг, а он оказался один из самых мощных по влиянию. И я вдруг осознал, что все мои мысли по поводу... Я 2,5 года трезвый. Не курю, спонсирую людей, я духовно классный парень, я, короче, восстановился в университете, там, что-то я делаю. И вот в моих глазах я хороший человек, который стремлюсь к изменениям. А в его глазах я был монстром, который забрал у него детство. Вот это школьные годы, которые вот каждый раз, вспоминая про школу, он вспоминал меня. И у меня была особенность такая, что я людей особо так не бил в школе и ни матом не унижал. Но я мог найти слабое место у человека и вот в это слабое место бить. И вот его типа, Саша, что делает Коля? Он тебя бьет? Нет. Он тебя материт? Нет. А что он делает? Но он как-то находит такие слова, которые меня глубоко-глубоко ранят. Ну вот, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот, и вот я людей находил такие вещи, вот туда обижал. Вот. И поэтому после этого девятого шага у меня стало в разы больше готовности возместить весь ущерб. Я понял, что... Я вот просто представил себе ситуацию, просто, может быть, мой опыт отличен от вашего, особенно если вы женщина, и вы такого нет, да. Но вот у меня было много, я жил в таком районе криминальном. Я вот понял, что, а вдруг бы я не возместил этот ущерб. Вот вдруг бы такое произошло, что действительно в какой-то момент жизни вот этот парень просто пьяный бы взял нож и пошел сводить свои счеты. И я бы действительно лежал, истекал кровью и думал бы, блядь, ну не сделал один девятый шаг. Ну вот, последнюю девятку решил не сделать, короче. Ну, и короче, потому что подумал, что она простая. Короче. Вот. И в итоге я, ну короче, слово, короче, как это слово, паразит. Девятый шаг изменил меня... И девятый шаг – это концентрированный духовный опыт. В девятом шаге нет места ла-ла-ла-ла поговорить. Ты его либо делаешь, либо не делаешь. Вот. И есть, ну, когда ты его делаешь, то ты, ну, люди, которые делают, и я, столько Бога, сколько я узнал в девятом шаге, ну, то, наверное, столько в спонсорстве. Именно ощущение и поддержки Бога, и как он направляет. Другой девятый шаг, ну, то есть, это парочку. Я стоял, вот, микрорайон спальный, и я говорю, Боже, покажи мне свою силу, и прямо сейчас выведи человека, с которым я лежал в наркологии, и вот, чтобы я его встретил. Это такой дерзкий бросок. И я... шел, и в какой-то момент там две дороги, вот они соединялись вместе, и я просто сталкиваюсь с человеком, и я не помнил, как выглядит этот человек, кроме того, что у него поломанный нос. И я через пять минут после этого броска такого, типа, я стою перед человеком с поломанным носом, я говорю, Дима, это ты? Он говорит, я. А я говорю, ты помнишь, ты лежал сам в наркологии, типа, лежал. И меня вот так вот, да, ну, у меня мурашки, мандраж, передо мной чудо. И те люди, которые делают девятый шаг, имеют личный опыт практически каждый разного рода чудес. Когда люди выходят, я не знаю, на остановке поезда покурить на перрон, и рядом выходит покурить на перрон человек из другого города или страны, из которого шансов найти не было. И вот просто там человек стоит, и вот перед ним вот этот девятый шаг, который он был уверен, что он никогда в жизни не встретит этого человека. И вот так вот происходит. И это мое только убеждение, что девятый шаг – это основа длительной, комфортной, качественной трезвости. Все практически всегда... ладно, всегда, это мое мнение, это... Духовные люди, на которых я опираюсь, сделали наблюдение, что практически все срывы на длительных сроках трезвости, депрессии, неудовлетворения, зачастую, когда разбираются с людьми, результат незаконченного девятого шага. Вот. Поэтому весть, которую я бы хотел вам принести, кто знает, что самое лучшее в девятом шаге? Кто знает? Это великая весть. Пусть... это будет то, что вы запомните про девятый шаг от меня. Девятый шаг закончится. Если вы его будете делать, потратите время, усилия, деньги, то придет день, когда вы сделаете свой последний девятый шаг, и вам не нужно будет делать девятый шаг до конца жизни. Те люди, которые говорят, что есть пожизненные девятые шаги, я не согласен. Дети, родители... Есть алгоритм девятого шага. Нужно прийти к человеку, попросить прощения, спросить, какой я ущерб, может, причинил, который я не назвал, попросить, чтобы этот человек рассказал, как он себя чувствовал и как его возместить этот ущерб. Этот человек говорит, что делать, вы делаете, и девятый шаг закончен. А дальше быть хорошим мужем, хорошим сыном, хорошим отцом – это 12-й шаг. Потому что ну, вам не нужно жить с ярмом всю жизнь. Девятку можно закончить. Все. Ну, если проявили готовность. Ну, если проявить готовность. И последнее на эту тему. Очень часто бывает, самый популярный вопрос ко мне по поводу девятый шаг. Человек говорит, вот есть ну, нерешаемая ситуация. Я говорю, сколько у тебя человек? 100 человек. Ты знаешь, как возмещать 99 ущербов? Да, знаю. Давай ты вот 99 возместишь, и мы с тобой вернемся к тому нерешаемому. Зачастую люди, которые возместили 99 вот ситуаций понятных, приходят к моменту, когда им становится понятно, как с этой ситуацией разобраться. Поэтому я надеюсь, что вы обретете такую же свободу, какую обрел я. Эта свобода заключается, что я вот стою на остановке, поворачиваю голову, стоит женщина, от которой я прятался там пару лет, которой я был должен денег. Я сказал, здравствуйте. Она говорит, привет, Коля. Почему так произошло? Потому что я с ней встретился, отдал деньги, попросил прощения. И в этот раз, когда я ее видел, мы просто поздоровались. Я хожу по району. Я могу зайти в магазин, который я не заходил 3 года из-за того, что там автомат игровой сломал. Я могу встретиться с людьми, которыми встречался, ну, боялся встретиться. Потому что эти 9 шаги закрыты. Вот. И я очень надеюсь, что вы будете, ну, обретете опыт такой же свободы. Это классно так жить. Вот. Спасибо.
Спасибо. Я Татьяна, с алкоголика. Привет, ребят. Что касается 5-го шага, да, я не принимаю 5-й шаг, я делаю 5-й шаг вместе со своими подопечными. Я слушаю другого человека, молюсь и рассказываю о себе. Я никогда не говорю о другом человеке в 5-м шаге. Все остальное делает Бог. Я сдавала 5-й шаг, мы просто разбирались с моим спонсором 4-й шаг, каждую позицию. Это очень тяжело, очень мучительно. Я перестала так делать, потому что я сегодня люблю себя и знаю, что есть Бог, и Он сделает это гораздо лучше, чем я. Поэтому для меня 4-й шаг – это 4-й шаг, когда человек пишет инвентаризацию, и я рядом с ним. И если у него есть какие-то вопросы в ходе написания инвентаризации, мы с ним это делаем вместе. 4-й шаг – это просто разговор. Я во вторник принимала, 5-й шаг, да, я во вторник на этой неделе принимала 5-й шаг, это заняло 3 часа, да, и женщина сказала, я никогда не думала, что это так весело. Мы с ней ржали просто, когда читали список страхов. Поэтому вот 5-й шаг научил меня молиться, потому что мне было страшно в начале пути, я понятия не имела, что мне делать, да, на самом деле я просто молилась, принимала Божье руководство, да, и делилась своим опытом. Все остальное делает Бог. 6-й шаг. Я очень долго не могла понять, что такое 6-й шаг. 6-й шаг говорит о готовности меняться, на самом деле один из самых важных шагов. А готова ли я к тому, чтобы Бог изменил меня? И я, конечно, говорю «да». А вот хренушки, да? Иллюзия, да? Такая ситуация, да? У меня есть свекровь, я не очень ее любила, думаю, что вас это не удивит, да? Сегодня все по-другому. Мы живем в разных городах, но время от времени она приезжает, например, к нам на дачу. У нее есть такая привычка, она мурлыкает себе под нос мелодию, а я не могу переносить звук ее голоса, у меня слюна течет, понимаете, мне хочется просто сбежать, и я мучаюсь годами. И в какой-то момент, наслушавшись то, что говорят мои анонимные сестры в Волононе, я не выдерживаю, говорю, мама, я вас умоляю, пожалуйста, не пойте, у меня слюна течет, да? Я не переношу звук вашего голоса. И у меня такой короткий период торжества. Какая я молодец. Наконец-то я сказала о своих чувствах. Никогда так не делайте. Проходит какое-то время, и я получаю со временем послание от 3 из 4 моих детей. Это выглядит примерно так. А бабушка сказала, что ты запретила ей пить. Ладно, один раз съела от одного ребенка. От второго ребенка съела. И потом от старшей своей дочери получаю гневное сообщение по WhatsApp. И там написано, мама, это правда, что ты запретила бабушке пить? Мама, я тебя умоляю. Бабушка больной человек, она чуть в обморок вчера не упала. Я умоляю тебя, разреши ей пить. Я думаю, твою мать, мы живем в разных городах. О чем вообще речь? Я звоню своему спонсору, говорю, что происходит в этом мире? И мне спонсор говорит, ну как, ты же причинил ей ущерб. Я говорю, какой ущерб? Я просто попросила ее. Я говорю, что вообще ни о чем не могу попросить другого человека. И она мне сказала очень простую фразу. Если ты просишь другого человека, чтобы он изменился, для того, чтобы тебе удобнее было рядом с ним находиться, это манипуляция. И тут я понимаю, я сталкиваюсь вот с какой проблемой. Я глубоко в шагах. Я прекрасно знаю, что Бог есть и что Он великий. И я знаю, что если я упаду на колени и скажу Богу: «Господи, я умоляю Тебя, сделай так, чтобы пение моей свекрови отзывалось райской песней в моих ушах. Он это сделает». Ну, твою мать, почему я должна это делать? Ну, а что, она не может, что ли? Ну, что, так тяжело не попеть? И вот до тех пор, пока я считаю, что в этой ситуации должен измениться другой человек, у меня нет готовности даже попросить Бога о том, чтобы Он изменил меня. До тех пор, пока я считаю, что не прав другой человек, ни о каком шестом шаге не будет идти речь. Нету готовности. Нету готовности попросить Бога, чтобы Он изменил меня. Дальше. Шестой шаг мне говорит, что не надо ни с чем бороться. Я не могу сама избавить себя от своих недостатков. Бороться с недостатками все равно, что поливать сорняки водой. Те недостатки, которые я увидела в пятой колонке пятого шага, оказались маленькой вершиной айсберга, под которым со временем было обнаружено само огромное тело. И я поняла, что все недостатки, которые есть в этом мире, есть у меня. Я просто этого не видела и не понимала, и не осознавала. Но я перестала использовать термин «недостатки» со временем. Я заменила его на термин «качество». Потому что одни и те же качества в разных ситуациях Бог может использовать во благо другим людям. И я в разных ситуациях веду себя очень по-разному. С кем-то я могу быть очень ласковой, нежной и доброй, а на кого-то я могу закричать. И значит, так надо. У меня был случай, когда мы встречали с моей подопечной главу работы с другими. И тут она задает мне вопрос: «Тань, так я что, вообще не должна говорить своему мужу, чтобы он не пил?» И тут я психанула, открыла рассказ Билла: «Смотри, что здесь написано». Я понял, что мне никогда ни в каких, да, не надо принимать алкоголь. Твой муж понял, да? На следующий день я понимаю: блин, это был косяк. Так нельзя разговаривать с другими людьми. Я звоню ей и говорю: «Слушай, я сожалею о том, что я вчера повысила на тебя голос». Она говорит: «Нет-нет-нет, спасибо тебе большое, я тебя услышала». Иногда бывают ситуации, когда люди слышат вот именно так. Или мамочка алкоголика звонит мне, да: «Таня, какой ужас, мой сын сам пырнул себя ножом, его прооперировали склефососкую, он сейчас лежит в тяжелом состоянии в отделении реанимации». Я говорю: «Дура, что ты орешь-то? Скажи Богу спасибо. Он живой, он находится в самой лучшей мощной клинике скорой помощи в Москве. Его уже прооперировали. Он, естественно, лежит в реанимации, но он лежит под присмотром самых лучших врачей». Да? И она успокаивается. Я кладу трубку, думаю: «Твою мать, ты что творишь-то? Это женщина, которая тебе в матери годится. Она читает лекции в институте. Кто тебе дал право разговаривать с таким человеком?» Ну вот так вот. Поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что у меня есть определенный набор качеств, и Богу лучше знать, да, когда от чего меня избавлять. Он не торопится. Это иллюзия. Бог не торопится избавлять меня от моих недостатков. И единственное, от чего я была избавлена от гнева и от насилия в адрес своих детей, это был ад Одищенский. Вот клянусь, это было очень больно. И боль, кстати, это и есть то состояние, которое дает мне готовность. Ситуация была такова. Я пришла в детский сад, сидела на скамейке, раздевала своего ребенка, и он со всей силы вот просто неожиданно взял и цапнул меня вот полной челюстью в руку. И я мгновенно дала ему подщечину. И это было очень сильно. Я не ожидала. У меня мгновенная реакция, как у змеи, которые наступили на хвост, и она жалит. Женщина, которая в это время находилась в раздевалке детского сада, повернулась к окну и заплакала. А ее сын спросил: «Мам, что ты плачешь?» Я ужаснулась. Я ужаснулась от того, как я выгляжу в глазах других людей. Я сразу возместила ущерб. Я сказала: «Да, я очень сожалею». Перед всеми тремя. И перед мальчиком, и перед матерью, и перед своим сыном. Я вышла из детского сада. Я просто умираю. Я хочу... Я не могу говорить даже. Я звоню своему спонсору. Я рыдаю. Она говорит: «Спокойно, давай помолимся». Я помолилась. Описала ей эту ситуацию. А вот потом я пришла к Богу и сказала: «Господи, вот я же не животное. Я же человек. Я же венец твоего творения. А ведь ты же все можешь. Я умоляю тебя, пожалуйста, сделай со мной что-нибудь. Одна из самых действенных моих молитв. Сделай со мной что-нибудь, чтобы я не реагировала на боль насилием». И это было забрано. Я больше никогда не била своих детей. И никогда не кричала на них. Седьмой шаг говорит о смирении. великое качество, великое, которого у меня никогда не было. Я никогда не была смиренным человеком. Седьмой шаг – это тот шаг, после которого мне разрешают пойти к людям первый раз. Да, потому что восьмой, девятый, это я уже буду, ну, восьмой, ладно, со списком. И смирение – совершенно необходимое качество для того, чтобы пойти и честно сказать о себе. Понимаете? О том, что я сожалею. Седьмой шаг, молитва седьмого шага. Давай молиться. Господи, теперь я готова, чтобы ты принял меня, бла-бла-бла. И вдруг я поняла, что я делаю. Да у Бога нет проблем, Бог принимает меня. Это я сама себя не принимаю. Бог создал меня такой. Я ребенок Божий, потому что если Бог все, то все во мне от Бога. И достоинства, и недостатки. Слушайте, Бог не делает брака. Он создает нас просто людьми. А мы не святые и не будем никогда святыми. Никогда. Бог святой, а мы просто люди. Это нормально, мы совершаем ошибки. Мы творим страшные вещи, не понимая то, что мы делаем. Вот. Тема принятия себя. Тоже некая такая иллюзия. Да? Я принимаю себя. Нет, это фигня. Смотрите, когда я нахожусь в хорошем духовном состоянии, когда я с Богом, я и себя принимаю, я и вас принимаю, я этот мир принимаю. Как только мой контакт с Богом рвется, мгновенный конфликт, ничего не принимаю, ни себя, ни других людей, ни Бога и так далее. Вот. Список восьмого шага составляется на один день. Он будет продлеваться всю оставшуюся жизнь. Мне просто Бог показывает тот ущерб, который я сегодня готова осознать, да, и который я готова возместить. Потом я начинаю вспоминать очень-очень много всяких вещей. Например, я приезжаю в Турцию и вспоминаю, что 10 лет назад я отдыхала в 5-звездочном отеле и украла 7 вилок, 7 ложек и 7 ножей. И с тех пор радостно, не знаю, на всякий случай, потому что набор из 6, на всякий случай, вдруг потеряется, да? Вот. И что я много лет пользуюсь этими вещами, да? И я понимаю, блин, это воровство. А еще я вдруг вспоминаю, что когда я уезжаю из этих вот дорогих загородных отелей, в те годы, да, вот в начале, как только пошло вот это вот, туризм пошел, да, я захватываю рулон туалетной бумаги домой, потому что она мягкая, понимаете? И я совершенно не понимаю, что бумага мне дана для того, чтобы я пользовалась ей на территории отеля, а не для того, чтобы я вывозила ее домой. Я не понимаю этого, да. То есть вот такие вот мелочи, они продолжают всплывать до сих пор. Или я прихожу в школу, например, где учатся мои дети. Перед Новым годом стоит большая картонная коробка, украшенная мишурой. И там написано, мы собираем подарки для учителей, которые раньше работали в этой школе. И я вдруг понимаю, что я всю жизнь была неблагодарна учителям. Слушайте, я вас не просила идти в школу, вы сами выбрали себе эту профессию. Учите меня как хотите, да? Это ваши проблемы, да? И хотя я живу в другом городе, да, и это совершенно другая школа, но я понимаю, что я могу возместить этот ущерб. Я иду в магазин, покупаю там коробку Рафаэла, фартук, варежки и кладу в эту коробку. Поэтому вот это вот до осознания, да, оно как бы будет длиться, я думаю, долго. Или я просто принимаю там у своей подопечной там пятый шаг, она говорит, у меня была двоюродная сестра, с которой мы были очень и очень дружны в детстве, а потом наши отношения разрушились, мы сейчас не общаемся, и вдруг я понимаю, ё-просоте, а у меня 4 двоюродных сестры, с которыми я вообще не общаюсь. Вот. Что касается девятого шага. Мне повезло. Я была по обе стороны девятого шага. Сначала мой муж пришел ко мне с девятым шагом. Я была в программе, и я понимала, что он делает. Мы вышли из театра, и он сказал мне, дорогая, я не был для тебя хорошим мужем, я причинил тебе ущерб, скажи, как я могу это исправить. И сказал, дорогой, мне ничего не надо, ты только оставайся трезвым. Да, только. Прошло 3 дня, я подумала, так это что было такое? Это мне ничего не надо от моего мужа? У меня огромный список желаний, и я знаю, что то, что я озвучу в девятом шаге, он будет это делать. Я пришла ему и сказала, я была не готова, давай еще раз. Он сказал, ты свой шанс упустила. Вот так как Бог работает через человека, понимаете, мне в голову не пришло сказать ему что-то, попросить его о чем-то. Не пришло в голову, а я тогда была еще очень сильно больна. Вот. Когда ко мне пришла готовность делать девятый шаг мужем, знаете, у меня была такая гордыня, что все мои девятые шаги, первые девятые шаги, это ком в горле и невозможность высказать вот эти вот несколько проклятых фраз. Я тоже купила билеты в театр, мы вышли, все, дорогой, мне надо с тобой поговорить. А дальше я открываю рот, и мне надо просто сказать, я была не самой лучшей женой для тебя, я знаю, что причинила тебе ущерб, скажи, как я могу это исправить, я не могу это сказать. У меня просто вот здесь вот просто блок стоит в горле. Я с трудом сквозь слезы выговариваю эти слова. И он говорит: бедная моя девочка, как же тебе тяжело было это сказать. Он мне сказал: да не причинил ты мне никакого ущерба, но меня учили молчать и слушать. Да? В 9-м шаге я держу паузу до неприличия, как театральная актриса. Моя задача – дать другому человеку выговориться. Мой муж немножко помолчал и сказал мне: у меня будет к тебе просьба. Когда ты обижаешься и злишься на меня, пожалуйста, не молчи. Приходи и разговаривай со мной. О чем он меня попросил, я поняла через 1.5 года. На основе этого я даю своим девчонкам рекомендацию проговаривать со мной то, что им сказали другие люди. Я о чем подумала? Я подумала о том, что у нас должны быть откровенные отношения, и я давай к нему ходить. Мне не нравится, когда ты делаешь это, мне не нравится, когда ты делаешь то, и такая, знаете, сладкая такая, знаете, ну ты же сам просил меня об этом. Стою как-то после группы, делюсь со своей, ну, подругой, да, и рассказываю о себе, говорю: знаешь, какая я сволочь была, да? Я вот когда на мужа-то раньше обижалась и злилась, я с ним не разговаривала. Я наказывала его молчание, я с таким гоном даже разговаривать не хочу, да? И тут мне вот прям сбоку приходит такая тихая, спокойная мысль. Бог со мной всегда разговаривает очень тихо, да? Таня, он просил тебя, чтобы ты не наказывала его молчанием. А это совершенно не то, что я подумала, да? Я даже не поняла, о чем меня попросили. Поэтому вот реально, да? Проговаривать, это очень важно. Потому что я настолько больна, что я даже не могу понять, о чем просит меня другой человек. У меня были ужасные разрушенные отношения с моей мамой. Они с папой ужасно ругались, и я выросла в семье, где мат-перемат, там убью топором, там гад, сволочь и все такое прочее. И папа говорил, что у мамы шизофрения, и ей надо лекарства в еду подмешивать. Да? А я это верила же всему этому. Ну, это приятно верить, что у тебя такая плохая мама-то, да? Вот. Я помню, как-то сидела на спикерской одной анонимной, она говорит: мне так жалко своих подопечных, у которых нет отношения с мамочкой. Я так слушаю, да, ну и что, подумаешь, фигня, зачем мне мама? Я взрослая женщина, я прекрасно живу без мамы, да. Но я была не готова возмещать ей ущерб, но у нас программа действий, да, и я наполнила свою жизнь новыми действиями. Например, я сказала себе: я буду обнимать и целовать свою маму каждый раз, когда вижу. Это было очень неприятно делать. Это непривычно. В нашей семье не принято обниматься. Я помню в страшной степени отчаяния, когда муж был в ужасном алкоголизме. Я один раз обняла свою сестру, и она мне потом сказала: я тебя очень прошу, не обнимай меня, пожалуйста. Я не люблю, когда меня обнимают. Вот, я стала это делать. Потом, что я поняла, моя мама ребенок войны. Она очень сильно голодала в детстве. И для нее проявление любви и заботы обо мне — это было накормить меня. А я такая гордячка. Мне ничего не надо. Потому что мама таскала продукты сумками. Она покупала их на распродажах. А зачем мне все это? Я сама себя могу покормить. Да? Таким образом, я причиняла маме ущерб, не давая ей заботиться о себе. И я сказала: я буду брать все, что предлагает мне моя мама. Неважно, нравится мне это, нужно мне или не нужно. Ответ только один. Да. И в какой-то момент наша страна праздновала День матери. Я набралась мужества, просто позвонила маме по телефону и сказала. А это было очень тяжело сделать, потому что мы с ней не общались. Честно говоря, мы дрались, знаете, как-то недавно мне подруга с моей домашней группы, да, говорит: Тань, ты так вот все время говоришь о себе, я не могу поверить, что ты была такой. Я говорю: не можешь поверить? Хочешь, я тебе расскажу, что я делала? И я начала рассказывать, и она заплакала. Я говорю: ты что ревешь? Она говорит: Бог великий. Поэтому я позвонила маме и сказала: мам, сегодня наша страна празднует День матери. Я очень благодарна тебе за то, что ты меня родила и вырастила. Я никогда это не ценила. Прости меня, пожалуйста. Мама заплакала, и стена рухнула. И у меня появилась мама. И я поняла, какой я была ужасной дочерью по отношению к ней. Я никогда о ней не думала. Мама была некой частью обслуживания для меня. Мама всегда мне была чего-то должна. Я уже в детстве была не способна принять ее мнение. Определение слова «эгоцентризм» в словаре – неспособность принять точку зрения другого человека. Каждый раз, когда мама стригла меня, я плакала. Я прихожу из магазина, приношу новые сапоги. Мама спрашивает, сколько стоит. Я говорю, она говорит, как дорого. Все, мама меня не любит, мама меня не ценит. Мама обвиняет меня в том, что я плохая дочь. Вот оно безумие. А мама просто удивилась, что сапоги стоят столько денег. Это ко мне не имеет никакого отношения. Вот эта вот гадость в моей голове, это болезнь страшная, да, которая рассказывала мне сказки. Письма мертвым людям. Здорово, что есть такая возможность написать письмо мертвому человеку. У меня в жизни была только одна бабушка, потому что мои родители, они военное поколение, да, и у меня никогда не было дедушек, и была только одна бабушка, мамина мама. Мама ругалась со своей мамой, и она все время говорила про бабушку всякие гадости, да. Я этого не слышала, но с маминых слов мне было достаточно. Поэтому, когда бабушка заболела, я перестала ее посещать, у меня как раз родилась двойня. И когда бабушка умерла, я даже не пошла на похороны. Я только в программе поняла, какой кошмар, какой это ужас. Я не понимала этого. И тоже, знаете, интересно, хожу, вкручу в башке, надо написать письмо. А мне предстоит как бы утром, я понимаю, что мне сегодня надо ехать в подопечную и читать с ней 8-9 шаг по книге. И я, как обычно, отвела ребенка в детский сад, зашла в магазин купить продукты, и я иду к дому, и вдруг как будто мне дают поджопник. Я прям понимаю, пиши. Я захожу домой, бросаю эти сумки и пишу честное, откровенное письмо. Бабушка, я очень сожалею о том, как я вела себя по отношению к тебе. Эти письма пишутся кратко. Я просто выражаю, да, я просто пишу то, о чем я сожалею. И очень важно в конце письма задать Богу вопрос. Господи, покажи мне, как я могу это исправить. Бог ответит, Бог великий. И мне пришел ответ, что да, я не была рядом со своей бабушкой, когда она умирала. Но рядом со мной сегодня огромное количество пожилых людей. Моему папе 82 года, моей свекрови 82 года. Я сегодня могу вести себя по-другому, да, относиться к пожилым людям. А я, честно говоря, никогда не любила пожилых людей. Я вообще считала, что они, знаете, зря землю коптят. И мешают, и жилплощадь никак не освободят. Ужас, я не понимала, да, всю глубину своего вот этого вот, своей деградации, понимаете? Вот, и у меня сегодня, например, я спонсирую пожилых людей, я люблю пожилых людей. Я к ним отношусь, Фленка, я не знаю, я их люблю. У меня подопечная, вот в прошлом году я провела ее по шагам, ей 81 год. Она прекрасно прошла шаги, чудесно, замечательно, да, получила свое пробуждение. А, что еще? На самом деле у меня очень много опыта девятых шагов. Я все-таки расскажу, наверное, про опыт аборта, потому что это такая тема очень болезненная для женщин. Да? У меня был один аборт. Это случилось, когда я вышла на работу после того, как моей старшей дочери было там 3 или 4 года. Я случайно забеременела, потому что не могла сказать мужу «нет». Надо было один месяц воздержаться, а я не умела говорить «нет». Мужу надо было, я спокойно могла бы пережить этот месяц, да, но, знаете, не смогла отказаться. Это закончилось непланируемой беременностью. Я сделала аборт, и я многие годы жила с осознанием того, что сегодня моему сыну могло бы быть столько лет. Я прям постоянно жила в этом. Какое-то безумие. Я ничего не могла с этим поделать. Знаете, как вот Фрида, да, у Булкака, они все время подкладывали этот платок. И я все время помнила о том, что вот моему сыну могло бы быть столько лет. Я написала письмо нерожденному ребенку. Для меня путь к свободе – это взять полную, 100% ответственность за свои действия на себя. Я сделала аборт не потому, что я только вышла на работу и начала делать карьеру, не потому, что мы жили в 9-метровой комнате втроем с дочерью, не потому, что муж гад и сволочь и все такое, а только потому, что я не хотела рожать этого ребенка. Я просто это честно написала, да? Я сожалею о том, что я не дала возможность прийти тебе в этот мир. Я была эгоистична, да, и не готова быть матерью. Прости меня, пожалуйста. И я получила свободу. И эти мысли безумные о том, что вот моему сыну сейчас могло бы быть столько-то лет, они навсегда покинули меня. Это чистое безумие, никакого сына нет и не будет. Иллюзия, что каким-то образом можно это возместить. Я пришла к своим дочерям и сказала, девочки, я вас умоляю, если у вас случится непланируемая беременность, не делайте этого, не повторяйте моих ошибок. Это шрам на всю оставшуюся жизнь, да? Я вас умоляю, я заберу у вас этого ребенка. Только не убивайте его. Но, к сожалению, каждый из нас идет своим путем. Это иллюзия, что если я скажу кому-то о своем опыте, то он им воспользуется. Единственное, что я могу сказать, сделать, это просто рассказать об этом. Но, к сожалению, не так все, как я планирую в этом мире. Каждый идет своим путем и набивает свои собственные ошибки. И знаете, ошибки другого человека не болят. Я не учусь на ошибках других людей, я учусь на своих собственных. И этот опыт, который Господь дает мне, он нужен мне. И это... Я все время злилась, да, папа говорил, что умный учится на ошибках другого человека, дурак учится на своих ошибках. Это неправда. Я не настолько умный человек, чтобы учиться на ошибках других людей. Я учусь на своих ошибках. Время закончилось. Спасибо, что послушали. Спасибо.